первый день консила, посвященного психосоматическим заболеваниям, нарушениям и терапии. И вот, в общем, моя лекция в начале называется «Начальные стадии терапевтической работы. Поддержка переживания. Специфика работы с соматическим запросом». В общем, оно такое название большое, но в сущности я хочу вам рассказать в основном об отличиях начальных стадий терапии с клиентом, который приходит к вам с запросами просто на отношения или на какие-то психологические проблемы и трудности, и с клиентом, который приходит к вам на терапию с соматическим, телесным, то есть психосоматическим каким-то запросом. На этом мы сфокусируемся. Я немножко расскажу вам вот теоретического какого-то куска, и потом мы, может быть, свободно пообсуждаем, какие-то вопросы у вас будут, может быть, что-то я вам смогу там в своей практике рассказать, ответить. Вот, все вы меня знаете или мне представите? Меня зовут Шевченко Оксана, я гештальт-терапевт, преподаватель Московского института гештальт-терапии и консультирования, преподаватель РГЗУ. Я работаю с психическими расстройствами уже лет 5, наверное, 3 года я веду свою психотерапевтическую группу по психосоматическим расстройствам раз в неделю. Вот. Ну, то есть состав этой группы меняется, но в целом я ее на протяжении 3 лет веду. Ну, соответственно, я в Московском институте гештальт-терапии и консультирования веду обучающие программы с Ольгой Подьяковой вместе. Ну, и так дальше частная практика и разные еще семинары. Вот, я проходила, собственно, так же, как и специализацию Олега Владимировича Немиринского по психосоматическим расстройствам, работе гештальт-терапии с психосоматическими расстройствами. Ну, и писала еще свою дипломную работу, посвященную работе с голосом в гештальт-терапии, что тесно связано с психосоматическим симптомом. Вот у нас с Олегом в итальянском журнале вышла сейчас статья о применении метода работы с голосом в терапии психосоматических расстройств. Ну, собственно, об этом я, наверное, сегодня буду практически не не в тему. Завтра, может быть, я буду сказать, когда будут разные подходы к работе с психосоматикой. Я пару слов вам об этом скажу. Может, вы читали уже. Так, ладно, давайте к нашему, значит, вернемся. Вопрос. Я волнуюсь, если честно. Под камерой вообще я еще никакие не читала. Так что ладно. Значит, первое, что я вам хочу сказать, чем отличается вот так вот клиент, который пришел к вам с запросом соматическим, от клиента, который пришел к вам с запросом таким каким-то чувственным, человеческим, отношенческим. Ну, для нас, как для гештальт-терапевтов, важно смотреть, каким образом он выстраивает особенности его построения контакта, вступления в отношения. Клиент, который приходит с соматическим запросом, он в первую очередь вам предъявляет именно этот соматический, психосоматический запрос. И именно по поводу этого психосоматического запроса он берет с вами весь свой монолог или потом он перерастает в диалог при хорошем раскладе. Иногда терапевты, ну, как-то пугаются, что ли, того, что вот им рассказывают именно об этом симптоме. И начинают сразу идти в область таких все-таки жизни, контакта, отношений, чего-то еще. Это, с одной стороны, конечно, правильно, то есть как само направление, что мы должны это исследовать. Но тогда, когда к вам приходит клиент с этим запросом, и вы как психолог хотите с этим запросом работать, то все-таки очень важно прояснить с клиентом детально всю специфику его переживания болезни. Этим, наверное, немножко отличается все-таки некоторое движение терапии. Я буду немножко сбиваться, так я не умею так лекцию прям читать, чтобы по полочкам, поэтому я вам вот так вот рассказ закончу. Смотрите, ну, вы, собственно, и сами знаете, да, как отличаются отношения врач-пациент и врач и терапевт-клиент. Понятно, что когда к врачу приходит пациент с заболеванием, и он рассказывает врачу о своем заболевании, он ожидает, скажем, что врач знает сам, что нужно делать с этим заболеванием, чтобы его вылечить. И тогда система этих отношений такова. Я пациент, который пришел с заболеванием, я это заболевание отдаю врачу, врач должен его вылечить. И я должен уйти, грубо говоря, без заболевания. Ответственность за излечение вот этого заболевания у врача больше, чем у пациента, и больше, чем у терапевта в русле психотерапии, который работает. Понятно, да? То есть ответственность врача составляет 80%. Если там есть сопротивление клиента неосознанное, то есть пациента, да, оно проявляется либо в том, что он не принимает лекарства назначенные, нарушает какие-то рекомендации, либо у него формируется другой симптом через какое-то время. И он, опять же, тоже за это прям так, чтобы не отвечает. То есть это есть некоторый процесс, который происходит на уровне сильных, но неосознанных процессов. Теперь, когда такой пациент попадает к психотерапевту, говорит, ну вот, да, там врачи меня послали, например. Теперь я вот думаю, что здесь есть какие-то психологические факторы, но вообще-то я не очень понимаю, какие психологические факторы, но в общем я вам сейчас расскажу, что со мной происходит, а вы это вылечите. И вот тут основная, скажем, ловушка и засада для психотерапевта. Он понимает, что он не может взять и вылечить этот симптом, взять и его вылечить, и клиента отпустить здоровым. При этом непонятно, как это сказать клиенту, ведь он же пришел, чтобы все-таки вылечили этот симптом, правильно? А чтобы все-таки этот симптом, мы же не можем сказать, нет, знаешь, дорогой, извини, мы не будем тут лечить твой симптом. Ну, так он скажет, ну ясно, понятно, не туда пришел, до свидания, встанет и уйдет. Мы же не хотим, чтобы он сказал до свидания, встал и ушел. Нам же надо что-то такое сделать, чтобы он остался, да еще и захотел, смотрите, взять на себя ответственность за то, чтобы разбираться со своей болезнью, ее себе как-то присвоить, понять, что это она его, и что он там как-то активно участвует в ее создании, да еще и может быть именно от его выбора будет зависеть, выберет он или нет. Чтобы проделать такой путь, мы, терапевты, понимаем, что нужна вообще долгая уже работа для того, чтобы хотя бы была допустима чаще всего, да, это мысль. Но чаще всего, потому что, конечно, бывают и другие клиенты, пациенты, которые приходят с некоторой готовностью. Но я вам скажу, был в моей истории такой, и не один случай, когда они приходят с такой готовностью, и они так готовы все делать, что я скажу, и они готовы исследовать, и понимать, и делать разные домашние задания, эксперименты. Но как только мы подходим к самому симптому, и как только первое мое попадание является верным, и я радостно думаю, мы же нашли, с чем это связано в психологическом смысле. Он говорит, круто, и больше не приходит. А обошел всех врачей, а там как-то вот, то есть плохо очень. Там мигрени такие, что жить невозможно, понимаете, просто нереально жить. То есть человек страдает просто. И после первого попадания его вообще больше нет. Я прям даже вот последний раз, когда это случилось, думаю, ну ты же знаешь, что так оно и бывает, что ты вот не мучаешься. Ну, прям так было досадно, что себя не поступали. Просто очень. И то, к чему должен быть готов терапевт, когда он начинает работать с психосоматической симптоматикой. Это к своему бессилию. И это не то бессилие, когда он говорит, извините, я ничем не могу вам помочь. А то бессилие, когда он соображает за троих, как все это работает. И при этом никогда не уверен в том, что следующее его действие не повлечет за собой такого резкого ухода, сопротивления, какого-то обострения, контрсимптома, чего угодно. То есть, в общем, работа с симптоматикой – это, как мне кажется, ходить по минному полю. Извините, что мне проходило. Я увлеклась. Есть, некоторые наработки такие общие, которые в целом важны на начальных этапах работы. А есть, мои какие-то размышления о том, что вот лучше делать в ситуации, когда клиент приходит со своим симптомом. Я, наверное, в конце немножко с вами еще об этом поговорю, а сейчас расскажу вам более такие общие вещи. Значит, перед терапевтом в целом стоит несколько самых важных задач в работе с психосоматическим клиентом. Одна из самых важных и центральных задач – это восстановить его связь телесных ощущений и эмоциональных переживаний, вообще какого-либо психологического содержания. Зависит от клиента та или иная степень отчужденности своего тела и своих ощущений, от осознавания своих чувств, своих отношений личностных у психосоматического клиента существует. Это понятно сейчас, да, что вот в зависимости от степени этой отчужденности терапевт прикладывает определенное количество усилий и времени терапии для того, чтобы восстановить эту связь между ощущениями и телом. Если мы имеем дело с так называемым клиентом, который ни разу в жизни не приходил к психотерапевту, ходил только к врачу и пришел к вам по направлению от врача и говорит, а что с этим делать, и он на вас будет смотреть круглыми глазами и говорит, это что, при чем то, что я чувствую? Какое это вообще имеет отношение к тому, что я болею? Это же реально телесное заболевание. В чем тут вообще, как я живу и что я чувствую? Здесь нужен некоторый образовательный момент, скажем так, где вы просто объясняете, что есть некоторая связь между телесными ощущениями и телесными объективными процессами, и эмоциями и переживаниями, которые у вас возникают в отношениях. То есть здесь можно просто давать некоторому такой кусок простой информации о том, что это связано. На уровне вегетативных процессов связано, на уровне мышечных напряжений связано, чтобы снизить его тревогу в целом и чтобы возвращать ему его тело. Его некоторая ответственность за это, да? Что вы разозлились, у вас мобилизовалась вся там парасимпатическая система, вы не дали себе это выразить, вы остановили полностью все эти реакции, они у вас заблокировались, и это повлияло на ваши физиологические процессы. Если это хронически происходит постоянно, каждый день, то там формируется определенная там симптоматика какая-то. Может быть такая, может быть такая. Да. Но просто, чтобы он понимал, что это не мистика какая-то, что вы сейчас руками поводите, а болезнь пройдет. Не шаманизм, а объективные телесные процессы, которые с этим. Дальше это... здесь можно буквально определенные делать упражнения такие простые, как то мы все это обычно делаем с обычными клиентами, как то, что сейчас ты чувствуешь, какие у тебя есть переживания, и заметь при этом, какие у тебя есть телесные ощущения, чтобы вот эта вот связь была просто замечена для человека, который находится в таком отчужденном от своего тела состоянии. Либо, если мы немножко сложнее берем, у нас есть симптоматические ощущения. И тогда мы должны проследить связь между эмоциональными состояниями или особенностями отношений и соответственными симптоматическими ощущениями. То есть, ну, например, обострениями или наоборот облегчением в области симптомов, в области болезни. То есть, понятно, да? Ну и его отношение к болезни. Значит, третий момент. Это важно замечать для себя в работе с психосоматическим клиентом, как он эмоционально относится к своей болезни. В какие моменты, когда он говорит о своей болезни, он испытывает какие разные эмоции и чувства. Это, ну, такой пункт, который вы фиксируете и из которого вы тоже можете достать важную информацию. То есть вы рассматриваете его отношение к симптомам. Всегда в фоне при этом в вашем терапевтическом у вас, ну, там, может быть вопрос о том, в каких таких отношениях сформировалась эта симптоматика так, что она была единственно важным, единственным самым лучшим творческим способом вообще в жизни в тот момент. Это тоже понятно, да? Это в фоне ваш вопрос, я имею в виду, что это не в начале терапии, а начиная с начала терапии до конца вы этот вопрос все время держите в голове и так или иначе с ним взаимодействуете. То есть в каких отношениях когда-то сформировалась именно такая симптоматика, которая каким-то образом помогает человеку жить. То есть вы держите в голове эту парадоксальную мысль о том, как этот симптом помогает ему жить и справиться с чем. Значит, такие некоторые общие, скажем, вопросы в, ну, первичной беседе по поводу симптома. Ну, она может быть первичной, или это вторая встреча, или третья. Но, в общем, когда вы внимательно расспрашиваете клиента о своей симптоматике, о его симптоматике. Ну, вот я вам тогда зачитаю некоторые такие основные опорные пункты, которые я взяла из книги «Психосоматическая медицина» Бройтика. Значит, задача терапевта является при работе с соматическим больным определение роли психического влияния на болезнь. На болезнь, на состояние и установки больного. Чтобы помочь сформулировать готовность, сформировать, извините, у клиента готовность к переработке болезни и сотрудничеству в лечении. То есть выявить, какие вообще психологические факторы влияют на болезнь. Что он об этом знает? Итак, первое. Здесь есть, я вам буду рассказывать примерно там 5, по-моему, пунктов направления разные вопросы, которые задают там терапевт. Для того, чтобы перевести саму вот эту беседу с соматической на терапевтическую, можно задавать вопросы, касающиеся того, что знает пациент о причинах своего заболевания. Что он вообще знает о своем заболевании? И очень важно, чтобы он рассказал это. Какое значение имеет это заболевание в его жизни? каким образом он или его родные ответственны в этом заболевании. Например, он может обвинять во всем одного из своих близких или какую-то ситуацию. И вам важно это вот прояснить, чтобы он рассказал об этом. Но пока он будет рассказывать об этом, вы внимательны к тому, что он чувствует, как он вам отвечает. Следующая, скажем, направленность вопроса касается истории жизни клиента и истории его заболевания. Какая у него есть наследственность? То есть это некоторые анализы, да? Какие у него есть другие заболевания, кроме того, на которые он вам жалуется, с которым он пришел работать, чтобы вы понимали, из чего состоит вот этот фонд его соматический. Как он справляется со своим заболеванием? Что он сам думает о причинах заболевания, о тех ситуациях, которые повлияли на заболевание, какие он испытывает чувства, что он думает, когда он остается один на один со своим заболеванием. Дальше вы можете прояснить вот этот весь фон физиологического состояния человека, то есть просто расспрашивать, как он живет, как он спит, как он функционирует, как он ест, как вот, его организм, какова вот саморегуляция его организма, насколько он в других во всех сферах своей жизни обходит как-то своими там общечеловеческими задачами, да? Жизни. Как он спит, как он ест, какая у него кожа, в конце концов, как он себя ведет, какая у него осанка, какая у него походка, как он выглядит. Вот это вот все уже близко к феноменологии гештальт-терапии. Это то, что мы замечаем. Мы можем не прям вот это у него спрашивать, но это то, на что мы обращаем внимание, увязывая все это в единую картину целостности с этим симптомом. Кроме того, что очень важно, это в начале терапии с психосоматическим клиентом фокусироваться не только на том, что у него плохо, что у него не так, что у него болит и где ему тяжело, но и на то, что составляет некоторый опорный фон его жизни, его существования, что ему вообще интересно, что он любит, что у него хорошо получается. Какие его сильные стороны? Это помогает вам наладить более полный контакт с этой личностью, потому что вы вступаете в отношения не только с симптомом, но и с другими частями этого человека. И хорошо бы о нем вот это вот больше знать. Сейчас я дальше. И вы также можете прояснить ожидания клиента от терапии с вами. Что он видит как позитивный результат вашей работы? Понятно, что то, что для вас будет хорошим, позитивным результатом, большим, серьезным шагом, для него вначале может быть ничем. Ну, там, если он скажет, я хочу через неделю уже здоровым, вы понимаете, что этого не будет, но вы понимаете, что те шаги, которые вы можете сделать вот в этом, они очень значимые, а он их просто не видит, он их не знает, что они вообще есть, эти шаги, и что они важны. И поэтому здесь, чтобы вы сохранились в работе с психотерапевтическим клиентом, не обесценивая себя и не думая, что вы должны тут же сделать какое-то удивительное, волшебное действие и его излечить, вот, вы должны хорошо понимать ценность каждого маленького шажка в вашей терапевтической работе. И не давать ему ее обесценивать. Просто не давать. Буквально подчеркивая значимость того, что вы сделали, и для него тоже. Говорит, нет, вот это важно, вот важно, что ты сейчас это понял, важно, что ты вот это сейчас научился видеть и делать, важно, что ты увидел связь вот этого чувства и вот этого телесного ощущения. Это очень трудно, они будут сопротивляться. Так и все это ничто. У меня на группе, которую я вот сейчас вела, вот, пришла клиентка, которая никогда в жизни не имела отношения с психологом, ни в какой форме. Она с одной стороны очаровательна и чем-то очень вот хороша. С другой стороны, она отталкивает абсолютно. Вот абсолютно. Она сидела и молчала больше полугода в группе. При этом я пыталась к ней выяснить всячески вообще, что вообще можно делать. Потому что, вы понимаете, я нервничаю. Приходит регулярно человек, не пропускает каждый раз, приносит денежку. И ничего не позволяет мне сделать. И почти ничего не говорит. Я не понимаю вообще, что говорить. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. И вообще отстанет. Я говорю, не слушай. И при этом в ситуации очень жесткого дефицита денег. Просто очень жесткого. То есть такого, что вот она, ну вот, ну, не потому что она бедная, а потому что там, ну, есть определенные обстоятельства, где надо, то есть там деньги отдавать в определенное место. Ну, не важно, да. Суть в том, что для нее это ощутимо очень. И я ей говорю, послушай, давай посчитаем, сколько ты денег уже потратила на то, что ты сюда ходишь. Ты же, ну, хоть что-нибудь давай. И в какой-то момент я даже, я очень сопереживала ей, потому что я видела, что это не просто так она, я не злилась, короче, прям вот так вот на нее, чтобы только злиться. Вернее, я злилась на нее от своего бессилия, от того, что это бессилие было, ну, просто гротескным уже для меня. И моя основная работа заключалась в том, что я терпела. Вот была рядом с ней и видела то, что с ней происходит, сочувствовала и сопереживала ее вот этой такой дикой ретрофлексии, в которой она не только не ориентируется, еще не очень понимает вообще, что с ней происходит. Она отказывалась участвовать в упражнениях, которые могли бы улучшить ее осознавание, еще в каких-то вещах диалоговых там взаимодействия. И вдруг в какой-то момент случилось чудо. Она ожила. Она позволила с ней провести сессию, которая оказалась там, ну, вот, во многом эффективнее. Я предполагала, у нее прям вот депрессию вообще уже такую, что, потому что она мало что вообще чувствовала, да, что происходит. То есть, ну, вопрос, что ты чувствуешь, вдруг у нее вот эффективнее. Вообще, о чем это? И я была потом просто счастлива. И я поняла, что основная работа, которую я сделала, это то, что я полгода просто находилась рядом, не прогоняла ее из группы, из-за своего бессилия, А мне хотелось это делать, поверьте. Мне хотелось сказать, что ты мать, что ты тут тогда делаешь? Я ничего не могу тебе сделать, я ничего не могу тебе помочь, если ты со мной не сотрудничаешь. А понимать, что она не может сейчас со мной сотрудничать. Вот все. Я ничего не могу сделать. Она не может. Это ее темп. И я должна терпеть и находиться рядом с ней в ее этом темпе. Это для меня было почти как, я не знаю, что это такое. Я на супервизию, конечно же, ходила. Мне же страшно вообще было. Ну, что ж такое? И то, что с ней случилось в конце группы, мало того, что ее там прошла спина, которая у нее болела. Она вообще начала говорить что-то о своих чувствах. Она смогла мне так довериться, что она поспала у меня на коленях. Она, ну, то есть еще что-то такое сделала. И в конце она говорила, я прям даже, мне кажется, это было какое-то наваждение, то, что со мной было до этого. Я вам о чем это говорю? Я вам говорю о том, что нельзя обесценивать вот эти маленькие вещи, которые вам могут казаться на каком-то этапе просто, что вы ничего не делаете. Вот когда вам кажется, что вы ничего не делаете, вы перепроверьте, действительно ли вы ничего не делаете, или все-таки что-то вы делаете. Понимаете, о чем? А теперь некоторую специфику, которую я вот, о чем я много размышляла, работая с клиентами психосоматическими. Мы же вот, особенность наша, как гештальт-терапевтов, не только в том, чтобы собрать анамнез, посмотреть, на какие факторы связаны психологические с возникновением заболевания, в каких отношениях симптом обостряется, там, вот, как человек к нему относится. Но мы, как гештальт-терапевты, смотрим на то, как он выстраивает отношения при помощи симптома. То есть мы исследуем тот же самый контакт и границу контакта, на которую периодически выходит симптом. Или разговоры о симптоме, или отношения к симптому и так далее. То есть у меня есть всегда ощущение, когда я работаю с психосоматическим клиентом, что нас трое. И, наверное, это не сильное преувеличение. И вот здесь я долго думала о некоторой такой западне, которая и соблазн, который есть у гештальт-терапевта. Первый соблазн – это начать заниматься исключительно контактом с клиентом, исследуя его чувства, ваши отношения, ощущения, вопросы его в жизни, какие-то проблемы, и отодвинуть симптом в сторону. И подумать себе там. Ну вот я разберусь с этим контактом с ним. Я там как-то посмотрю на механизм прерывания контакта, я их как-то там отработаю, выпрямлю, не знаю, сделаю его жизнь вполне, и симптом уйдет сам. Не буду я думать, как он будет, к чему имеет отношение. Ну, это соблазн, он есть. Второй соблазн – это вступить в отношения с симптомом и отодвинуть клиента. Это очень большой соблазн. На этот соблазн вас изо всех сил будет подбивать клиент. Вы ему будете права с ним или про него, а он вам будет про симптом. Вы ему вопрос еще про что-то, он вам ответ про симптом. И вот так. И я вам желаю позволить себе просто испытывать любопытство к тому, как это функционирует. Потому что это есть целостная система, которая как-то регулируется и как-то функционирует при помощи симптомов. Для того, чтобы вы сохранили продуктивные терапевтические отношения с этим клиентом, вам нужно и вступить с ним в отношения, и вступить с симптомом в отношения. И что еще хуже, рассматривать их отношения друг с другом. И его отношения с его близкими людьми, их симптомы. То есть смотреть, как симптом регулирует всю систему его циклов контакта с разными людьми в разных ситуациях.
Отношения симптомов с близкими людьми тоже. Да.
И вот, наверное, еще, я думаю, что, наверное, но я все равно скажу, знаете, даже несколько минут, что как только вы соблазнитесь на то, чтобы отобрать симптомы клиента, его вылечить, и захотите ему сказать, что вот это вот возможно, и вы так вот как хороший терапевт уже... Можете, даже вы можете, у вас даже есть гипотеза о том, с чем это связано, и вы даже можете. Я вас уверяю, вы найдете способ сделать так, чтобы не смогли. Поэтому лучше не нужно к этому просто даже так подходить. Для того, чтобы к этому так не подходить, вам нужно уяснить только одну вещь, ну или думать о ней, что... Если даже вам удастся избавить этого человека от симптома послезавтра, он не станет счастливее. Нету в этом задачи. Ваша, ну где-то отчасти, мне кажется, задача терапевта, вы все извините, что я говорю, ваша задача терапевта, на мой взгляд, в том, чтобы создать сначала новые способы выстраивания отношений с окружающим миром, наработать какие-то еще опоры, помочь клиенту сделать то, что он делает при помощи симптома, без симптома. Наработать сначала достаточное количество вот этой вот фоновой поддержки и опоры для того, чтобы можно было переработать то, что раньше нельзя было без симптомов переработать. И тогда это гораздо, мне кажется, более длительный этап работы на приконтакте, чем во всех остальных случаях. При этом в этой работе на приконтакте вам может казаться, что вы уже находитесь чуть ли не в постконтакте. Ну, потому что вы уже прям говорите про симптом, так вот, прям так, и пока вы говорите так про симптом, это еще не значит, что вы вообще в контакте находитесь. Но вам нужно прояснить про этот симптом все, чтобы вот тоже создать эту часть фона. Чтобы ее создать, чтобы ее построить, чтобы он точно знал, что вы правильно понимаете, как у него в нога болит, и как ему покалывает при этом, и как ему тошно при этом, и как ему хочется при этом вот это. Когда вот он поймет, что вы это точно понимаете, понимаете, что вот именно так у него нога покалывает, а не по-другому. Ему будет легче рассказывать вам все остальное. Потому что это то место, где он чувствует себя очень одиноким. И где он и есть одинокий. Но прямые вопросы о его одиночестве для него слишком... открытый пока. И он, может быть, сам себе еще не может это вот так обозначить, осознать и привыкнуть. Давайте, наверное, ваши суждения, вопросы какие-то. Я думаю, что я сказала пока все, что я хотела. Я хочу с ним договорить. Приятно ли для вас эта тема? Или что-то неясно? Про поддержку переживаний мы начинаем. Но, собственно, это все поддерживает, мне кажется. Переживания, если вы просто при этом внимательно понять, что с человеком происходит. И нет, есть еще несколько вещей. Ну окей, я сначала ваш вопрос. Про вещи, которые еще помогают поддержать переживания. Это, например, разные техники, изобразительные. То есть вы просите нарисовать симптом, нарисовать эти ощущения, чтобы было лучше, это понятно. Нарисовать свое тело, вот, болеющее. А на последней конференции, как его дядя?
Артур Домбровский.
Да. Вот, он тоже какую-то свою технику, да, приводил того, как он просил сконцентрироваться на неприятных ощущениях, нарисовать эти ощущения в каком-то образе, а потом 6 раз перерисовывать по ассоциации. И потом посмотреть, к чему все это вот
ассоциация на все
привело.
6.
Да, потом, да, последняя это ассоциация на все 6
метафоры.
Метафоры и какое-то содержание. То есть первоначальная задача перевести вот этот телесный материал в психологический, для этого ну вот разные хороши средства, в том числе работа с голосом. Я прошу озвучить это напряжение или это состояние, вот, которое дать какой-то звук, голос болезни. Или озвучить те ощущения, которые есть сейчас в болезни. И потом связать этот звук с теми эмоциями, которые вызывают у самого человека этот звук. Ну, то есть потом звучит как-то, и мне вот кажется, что я жалостливо сейчас звучу, или что я как-то очень надрывно звучу, или что я агрессивно звучу. То есть чтобы помочь выявить, что за чувства могут стоять за этим звучанием. Рисунок тоже самое. Что там отображается, что за эмоции, что за чувства. Я думаю, что просто вам об этом немножко позже тоже буду рассказывать, более подробно. Сейчас. Ну, может быть, суждения ваши, ваши интересы какие-то, ваши волнения, как вы с этим работаете, может быть, у вас есть какие-то интересные случаи.
Нет.
Вы мне хоть объясните это молчание, это о том, что все это...
Нет, переваривание.
Да, что пересадит.
Это переваривание.
Просто да, очень интересно, как-то настолько целостная, полная лекция, что она постольку не прошлась, вот я про себя говорю, постольким моим каким-то переживанием и там размышлением прошла, что я теперь прям там говорю сижу.
Оксана, у меня вопрос такой, это работа с детьми, с психосоматикой детей, и как ты, ну, какой у тебя подход вообще? Потому что там немножечко. Знаешь, у меня нет подхода, но у меня есть интересный опыт. Я не работаю вообще с детьми, но именно по психосоматике ко мне отсылали нескольких детей. И один ребенок был у меня совсем немножко. То есть там буквально две встречи. Это девочка, у которой поднялась очень высокая температура, и она держалась. И они были во всех больницах просто, в которых только можно, и проверяли все, что только можно, и вплоть до пункции спинного мозга, то есть вот вообще все, что только можно. И при этом эта температура сохранялась. Понимаете, в работе с ребенком есть, мне кажется, два пути. Первый путь – это помочь просто облегчить состояние ребенка. В некоторой терапии с ним вдвоем. То есть это найти какой-то игровой метод, какой-то способ выражения им его переживаний, его чувств, игры в его симптом и так далее. А второй, конечно, который является основным, мне кажется, направлением все-таки терапии, это работа с той ситуацией, в которой эта болезнь закреплена и в которой она выполняет свою функциональную роль. И мы не можем это сделать, пока у нас не будет запроса родителя. А запрос родителя в основном здесь является как раз через таким косвенным, тоже неосознанным, через ребенка. Вы знаете, мне кажется, это очень похоже на отношение вообще с симптомом. То есть к вам приходит человек и говорит, возьми моего ребенка с симптомом. Да? То есть цепочка усложняется еще на одно звено. Понимаете, да? Ребенок с симптомом и родитель, который привел этого ребенка как симптом тоже, но неосознанно.
Ну, до 5 лет, по-моему, вообще симптом. Да, симптом за мне говорили.
До 3 лет.
Я недавно читала. До 3 лет симптом ребенка, это симптом его отношения с матерью. По-моему, 5 это его отношения с отцом. Симптом ребенка. Но и ситуация уже в семейной системе. Это я буквально недавно где-то прочитала именно по возрастам ребенка.
Я вот я не
технически
вообще не работаю в русле системной семейной психотерапии, я лично, да. Но тем не менее симптомы всегда функционально как-то связаны с той ситуацией, в которой он сформировался, где он существует. И, знаете, здесь есть одна очень, на мой взгляд, трогательная вещь. Вот, мне кажется, вот в этой работе родитель, он очень хрупкий. Ну вот, мне кажется, что родитель, который приводит ребенка, и он очень за него переживает, он готов сделать все, но он не готов как бы увидеть, что ему это может быть чем-то выгодным. И он в этом очень хрупкий. И если вы начнете с ним воевать по поводу ребенка, то вы потеряете возможность помочь этому ребенку. Так же, как вот вы потеряете возможность вылечить этот симптом, так же вы потеряете возможность помочь этому ребенку и помочь этому родителю. Он скажет вам «до свидания» и пойдет лечиться дальше по врачам. Вот, собственно, в этом случае мама вообще не отпускала от себя эту девочку, когда я попросила оставить нас хотя бы на 10 минут вдвоем, чтобы мы могли с ней песочки в форме, игры или еще в какой-то что-то поделать, девочка смотрела на меня почти умоляюще, ну, чтобы это случилось. Хотя это вот так косвенно только заметно, но почти незаметно. А мама говорит, а у нас нет никаких секретов. Нет, у нас вообще прекрасные отношения. У нас все не так вот очень хорошо, прекрасно. Мы будем вместе. И они были вместе. И я при маме с этой девочкой работала с ее симптомом, с этим температурой, как мне казалось, с желанием. Ну, мы вышли с ней на то, что она такая хрупкая, милая, и прекрасная девочка со мной боролась и кричала. Но что? Я не знаю. Наверное, может быть, я и зря это сделала. потому что больше мама не захотела к ней ходить. Я с ней так поговорила о том, что там что-то было связано еще. Но вот этой девочке там так нужно это личное пространство, но которое каким-то образом будет разрушать ситуацию ее вообще жизни. То есть на весах ее вот это пребывание, оно стоит меньше, чем то, что будет без него. Такая вот грустная история, с другой стороны. Ну, как мне сказал один прекрасный психолог, психотерапевт – это человек принципиально аморальный. Аморальный. В том смысле, что как только мы с вами начнем держаться за какую-то мораль о том, что вот так плохо, вот так хорошо, вот так рьяно за нее держаться, мы потеряем способность понимать, как это функционирует. А когда мы понимаем, как это функционирует, иногда приходится, наверное, задуматься о том, и что мне хорошо, что плохо. Для меня в какой-то момент это было личным таким потрясением, когда я поняла, что у меня поплыли все те вещи, которые раньше были для меня какими-то нормами, такими устойчивыми, и они перестали такими Но я вас не призываю к этому, просто будьте внимательны к тому, чтобы исследовать, как это будет со мной. Спасибо.